Дорогие ребята, мы начинаем передачу из цикла «Детям о Боге». Сегодня слушайте продолжение истории, посвященной архиепископу Филарету. Глава «Забота о ближних». О щедрости Филарета говорит еще вот какой случай. К нему пришел один священник, а было это уже на Украине, и говорит: «Батюшка, беда у меня, дом мой сгорел, сгорела и церковь, в которой я служил». Филарет тотчас вынес ему деньги и сказал: «Ну что ты так горюешь? Разве ты один пострадал? Другие жители ведь потерпели то же самое. Господь послал тебе испытание, а ты веруй и надейся на Божью помощь, и увидишь, что так еще заживешь, как раньше никогда не жил». И священник вышел от него, чувствуя на душе огромное облегчение и прилив таких сил, как будто бы мог горы своротить. Но этим Филарет не ограничился. Он моментально предписал духовенству собирать для пострадавшего собрата средства. И посылались пожертвования, и священник даже купил себе не очень дорогую усадьбу и зажил лучше прежнего, как и предсказывал отец Филарет. А пожертвования все шли, так что выстроили и прекрасную каменную церковь вместо сгоревшей деревянной, и приобрели для нее утварь и все необходимое для служб. Когда-то преподобный Серафим Саровский предвидел, что владыка Филарет будет писать много книг. Так и вышло, и отец Филарет стал получать за них немалые деньги. Один помещик, придя как-то на почту, увидел там казначея, который как раз получал гонорар архиепископа, и сказал: «Ну, теперь владыка будет при деньгах». «Да что вы, отец мой», — отвечал тот, — «он уже составил список, кому и куда из нуждающихся отослать. Он только и говорит мне: это такому-то отдай, это такой-то, а вот эту сумму отправь туда-то. А себе он и не оставляет, почитай, ничего». Владыка Филарет обладал очень большим смирением. Однажды, когда еще в Риге пришлось ему побывать в одном католическом монастыре, ему предложили мясной бульон. Он же за годы постничества совсем отвык от мясной пищи. И только чтобы не обидеть хозяев, съел за трапезой несколько ложек этого бульона. Это было ужасно. Филарет чуть не умер, потому что много лет подряд принимал только растительную еду – овощи, картофель, хлеб, фрукты и так далее. А когда Филарет служил в городе Чернигове, он устроил там женское училище, на которое тоже собирал пожертвования. Он сам написал план учебы и какие предметы девушки должны изучать. Так что, окончив его, они выходили оттуда грамотными, прекрасными хозяйками, а к тому же еще, и это главное, благочестивыми, верующими и богобоязненными. Владыка не раз сам приезжал туда и всем интересовался, и все обходил и осматривал. В летнюю пору он шел на огород, где каждая воспитанница имела свою грядку. Потому в каком состоянии были на ней овощи, хорошо ли она была вскопана, прополота и удобрена, он судил о старательности каждой девицы. Он обычно спрашивал: «А это чья грядка?» «Моя! Моя!» — откликалась какая-нибудь из воспитанниц, уже поставив лейку или воткнув в землю лопату, чтобы с вниманием выслушать владыку. Он не бронил и не журил, если что-то его не вполне устраивало, а ласково спрашивал: «А что ты тут, детка, посеяла?» «Морковку, батюшка». «Ну что ж, трудитесь, дети, и Бог воздаст вам». Каждый его приезд был для училища праздником, Это значит, что все его любили искренне и всем сердцем. Когда началась Крымская война и через Харьков проходили войска, направляясь в осажденный Севастополь, владыка благословлял русское воинство иконами, кропил святой водой, произносил сильные и ободряющие напутственные слова. Потом начали поступать с театра военных действий многочисленные раненые, и тогда Филарет освободил под госпиталь новое, недавно отстроенное здание семинарии, а семинаристов разместил пока что по частным квартирам. Только потом, когда поток раненых уменьшился до маленького ручейка, он переселил учащихся обратно, а для раненых позаботился найти место в большом и просторном доме. Нельзя носиться с собственной персоной. Нельзя бубнить все время монотонно про то, чего недостает тебе. Задумайся-ка о чужой судьбе, да оглянись с вниманием кругом. Вот бедный человек, а вот и тесный дом. Там кто-то потерял родных и даже мать. Ты должен вникнуть в это и понять. Вникай, сочувствуй и смотри вокруг. И многое тогда увидишь вдруг, и ты поймешь, живя среди людей, что ждут иные помощи твоей. А чтобы хорошо понять все это, бери пример с владыки Филарета. Когда Филарет служил в одном монастыре в Харькове, на него навели клевету, обвинили его в том, чего он не делал. И вот как это произошло. Отец Филарет требовал от монахинь и послушниц очень строгого поведения, и не все были этим довольны, а две из них, родные сестры, особенно. Они не желали подчиняться монастырскому уставу и постепенно стали вести себя просто вызывающе. Какой мудрый начальник, который болеет за дело, согласится, чтобы подвластный ему человек поступал так, как заблагорассудится? Император, король, президент — все требуют послушания. А воинский командир бывает со своими солдатами вообще очень суров. Без строгой дисциплины все рассыпается, как песок под ветром. А эти две сестры решили, что у них своего ума достаточно. Тогда спрашивается, зачем они вообще пришли в монастырь? Монах — это в первую очередь человек величайшего послушания, невероятно послушный. У него словно бы нет собственной воли, словно бы он вообще ничего не хочет. Например, по каким-то причинам задерживается трапеза, завтрак ли это, обед или ужин. Обычные люди в таких случаях начинают выражать недовольство и нетерпение. Мол, когда же? Уже живот подвело. Что мне, дескать, теперь с голода умирать? А монах, если такое произошло, даже бровью не поведет. Будь то вообще есть не хочет. А если на завтра целый день его во рту не крошки, мало ли по какой причине, лихие ли люди захватили груз с продовольствием, который следовал в монастырь, вода ли подмочила продукты в кладовой или на складе. Монах молчит и работает, и служит, и молится, как ни в чем не бывало. Вроде бы ему ни до чего и дела нет, и якобы он сыт по горло. Вот что такое настоящее послушание. У двух строптивых сестер в городе был брат, знатный человек, Они ему нажаловались на Филарета, что он их притесняет, и брат затаил злобу на архиепископа и искал случая отомстить ему. Отец Филарет знал, что у этих двух девиц большая поддержка, но не испугался. Он и так слишком долго терпел выходки сестер и, наконец, изгнал их обеих из монастыря. Одна из них очень скоро вышла замуж за некоего графа, жившего неподалеку от обители, и стала являться в монастырь разодетая и расфуфыренная, вся в лентах, в оборках, в шляпке, в атласных тканях и кружевах. И красовалась перед инокинями, вводя их в соблазн. В самом деле, рядом с ней они казались такими бедными и покинутыми в своих черных монашеских одеяниях. Рядом с ней, румяной, сытой и хохочущей, они выглядели такими печальными, с темными тенями под глазами, с бледными лицами и худыми руками. «Ну-ну», — говорила она насмешливо, — «продолжайте мучиться, дурочки. Старик вас совсем заест и сведет вашу молодую жизнь раньше времени в гроб. Посмотрите на меня». «Вот я действительно живу. У меня поездки на паре лошадей в город на званые обеды, на балы. Сколько музыки, веселья, танцев. Сколько блестящих молодых людей. И все красавцы, особенно военные. А вы просто медленно умираете». И все в таком духе. Игуменья монастыря была от подобных незваных посещений, конечно, не в восторге. И некоторые из монахинь тоже. Одна из них как-то не выдержала и, стоя в воротах, сказала наглой кокетке: «Убирайся прочь! У нас тут не зверинец какой-нибудь, чтобы принимать к себе попугаев или обезьян. У нас тут монастырь Божий, святое место». «Это ты мне, нахалка, говоришь?» — отвечала та. «Мне, графине? Ну, погодите. Вот, пожалуй, с брату. Он вас всех в порошок сотрет. Вы у меня еще попляшете, и ваш старик в первую очередь». И она нажаловалась брату, и он сейчас же начал строчить письма и жалобы харьковскому генерал-губернатору, и жандармскому штаб-офицеру, и шефу жандармов. Потом обратился к одному князю, обладавшему большой властью, который почему-то не взлюбил Филарета и был от природы чрезвычайно зол и мстителен. Князь настрочил страшный донос в Петербург, в тайную канцелярию, где разбирались дела преступников. В доносе Филарет обвинялся во всех смертных грехах. Узнав, в чем его обвиняют, Филарет воздел руки к небу и произнес со слезами: «Господи, это уже выше моих сил». После того, как его противники пустили в ход такую тяжелую артиллерию, Филарет даже приуныл. Он знал, что этот князь очень цепок и пронырлив, и старается свои кляузные дела доводить всегда до конца. И, чувствуя, что его могут с позором изгнать и даже лишить архиерейского сана, отец Филарет послал письмо московскому митрополиту, где написал, что сам готов отказаться управлять Харьковской епархией, и рассказал, что против него затеяли недоброжелатели и клеветники. Однако слава Филарета к этому времени была уже всероссийской. Многие достойные люди уже прочли его замечательные богословские и исторические сочинения. Его печатали не только церковные, но и обычные светские журналы. От ученых обществ он имел многочисленные награды. И везде, во всех своих книгах, Филарет представал перед читателями как умный, знающий, честный человек, прекрасный проповедник, настоящий светильник Христовой веры. Так что клевета на него провалилась. Глава в последние годы. Филарет продолжал свой подвиг служения. Он разбирал просьбы граждан, помогал бедному духовенству, строил народные школы, церкви, занимался образованием целых сельских районов, при этом находил время для писательского труда, занимался археологией, определял возраст церковных предметов и икон, заботился об улучшении быта простых людей и о том, чтобы как можно больше народу привлекать к церкви. Но вот настало печальное время. В Киев пришла холера, которая грозила вот-вот перекинуться на соседние с ним области. Тогда Филарет решил объехать свою епархию. Его всячески отговаривали, пытались убедить, что это опасно. Но он отвечал: «Как раз сейчас-то и надо ехать. Народ пал духом, нужно его ободрить и укрепить». Это был самоотверженный поступок архиепископа. Он знал, на что идет, понимал, какому подвергается риску. Но он, по завету Христову, готов был положить душу за други своя. И вот Филарет объехал несколько городов и сел, и везде, где только можно, говорил о величии труда священника и о том, как сильно должен любить пастырь Бога и людей, как твердо стоять против нареканий и подозрений. В одном селе некий старый человек, строитель, просил у Филарета благословения на покупку нового колокола, на что тот отвечал: «Есть у вас старый, и он исправно созывает людей на молитву. Лучше построить церковь на кладбище и старый колокол перенести туда, на колокольню. Нам с тобой, старик, недолго жить. Так пусть колокол будет там, на кладбище». Никто и не подозревал, как быстро сбудутся слова Филарета о смерти. Когда он приехал в город Конотоп, то уже чувствовал большой упадок сил. Ему показалось, что это от того, что он принял приглашение в одном из домов поужинать. А ведь старец почти никогда не ел больше одного раза в день. Но он ошибался. Не излишняя еда тяжелила его. Его настигла холера. Скоро он скончался, и его торжественно отпели в церкви. И потом положили в белый гроб и везли к месту погребения. И народ шел целыми толпами и окружал со всех сторон процессию, провожая любимого пастыря в последний путь и в жизнь небесную. Он постоянно был в труде. Он бесконечно напрягался в водовороте многих дел. Таким и в памяти остался. Таким, не знающим покоя, с жезлом и с книгой, и с крестом, и помнят до сих пор о нем, и славят имя дорогое. И до сих пор оно в народе звенит, как злато серебро, и означает в переводе «того, кто полюбил добро». Дорогие ребята, сегодня в цикле рассказов детям о Боге мы закончили повествование об архиепископе Филарете.